Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это вторник, 12 апреля 2022 года. Как Юрий Буткин вам неоднократно сказал, да, день космонавтики сегодня. Тоже об этом попробуем поговорить. Тоже, о чем мы? Только Юрию, что ли, можно говорить об этом? Вот, мы тоже про космос попробуем, но попозже. Значит, технические объявления наши. Технические объявления у нас следующие. Это по видео сначала. Трансляция у нас, видео идет, она есть, но ее нет на Ютубе. Вы помните, что Ютуб с нами поступил не очень хорошо, но, в принципе, там в своей логике определенной. И поэтому у нас трансляция ВКонтакте и в Рутубе. Да хранит его Аллах и приветствует, что называется, да? И там есть чатик, я попробую и туда смотреть. Ссылки можно взять в телеграм-канале радиостанция «Говорит Москва», либо, соответственно, в группе ВКонтакте, либо трансляцию ВКонтакте. Я положил у себя на странице, как обычно, поэтому, собственно, хотите в Рутубе, хотите ВКонтакте, хотите просто слушайте, как угодно. Но только Ютуба нет. Вот, попробуем и там посмотреть на чатике, пока тихо, спокойно, тишина. Про людей, которые смотрят, немного. Приходится, видимо, новые, так сказать, новые осваивать способы потребления медиаконтента, ну, так или иначе. Много нового у нас сейчас в жизни. Значит, Андрей считает, это радио, видео не обязательно, но есть люди, которые считают иначе. Александр, вы один в редакции вашей читаете смс-ки. Я... Не все любят этот вид связи. Виктор 26 это пишет в смс-ках. Про смс-ки. У нас есть смс-портал, куда можно писать, если вам так удобнее. Для этого надо текст послать 8-925-88-88-94-8 на этот номер. И говорит МСК-бот, вот куда стратегический инвестор пишет. Предлагаю заблокировать, он всех синоптиков перечисляет, всю их дружную компанию. Есть за что, сейчас обсудим, есть за что. Итак, телеграм-бот для сообщений говорит МСК-бот. В поиске в телеграме вбиваете, находите, пишите, я читаю. Мы все космос, пишет Илья. Происходит история, да, в Соединенных Штатах, вот много поэтому... По этой теме сообщений, вот Альберт пишет: «Сочувствую погибшим, пострадавшим в связи с трагедией в метро в США. Русский народ и россияне темой отличаются от укронацистов, что мы не злорадствуем над чужим горем». Это правда не злорадствуем. Я, честно говоря, еще не успел посмотреть, что там, слышал краем уха пару в заголовках. «Если признали», пишет Денис Сотый. Если Денис Сотый пишет, если признали теракт США, значит, американцы вернутся в Афганистан. Не знаю, честно говоря. Вот, ладно, об этом тоже поговорим, но попозже. Давайте по нашей программе. Вот, потому что пока мало данных. Да, будет больше, обязательно упомянем это, да, посмотрим, что там. Последний, когда был большой теракт в США? Бостонский марафон когда? Да, по-моему, больше не было. Все остальное они сами с этим БЛМ-то творили там в обе стороны. А вот таких историй-то не было. Там Трамп уже сразу забанил эти визы, да, визы он сразу там перекрыл. Ну, ладно. Это я так, что по волнам моей памяти, что называется. Итак, что нам докладывают синоптики? Ну, конечно. Вот смотрите, самое лучшее сообщение, которое хочется этой теплой весной прочитать. О резком похолодании в предстоящие выходные дни, сегодня вторник, в предстоящие выходные дни, да? Во вторник прям нормальный заход, прям вот то, что нужно во вторник услышать о предстоящем похолодании, резком похолодании в предстоящие выходные дни. Так вот, об этом нас предупреждает научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. «Все мы ожидаем яркой и теплой весны», говорит он. Но оказывается, что именно эти температуры варьируются около нормы. хочется, соответственно, перевести на доступный язык то, что нам, как мне кажется, Роман Вильфанд сообщает. Куда нам пойти и как нам относиться, с какой температурой к этому процессу? По его словам, температура воздуха в ночь на субботу, 15 апреля, упадет до 0 градусов. Какая радость! Ожидается облачная и дождливая погода. Я счастлив. Но, правда, в воскресенье, 15 апреля, интенсивность осадков снизится. Ну и ранее ненастный и прохладный апрель спрогнозировал нам с вами ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Что касается долгосрочного прогноза на апрель, то на месяц в целом, то месяц в целом ожидается относительно прохладный и ненастный. Средняя температура воздуха в апреле на 2 градуса ниже нормы, осадков выпадет 1,5-1,7 больше положенного по климату. Ну, а радость, опять же, какая, что основной холод, а не Насте, придется на первую половину месяца. Ждали мы весну, с вами ждали, и ждем дальше. И ждем дальше. Так, я думаю, что вы разделяете мою боль относительно погоды. Сегодня много тем, да, попробуем все запихнуть. Потому что нужно поговорить и про Макрона пару слов сказать. Кстати, давайте, может быть, с него и начнем, наверное. Потом про космос надо поговорить. Сегодня Путин там много сказал чего по поводу спецоперации на Украине. Интересная история. Ну, много-много. Давайте тогда с Макрона. Не знаю, следили вы за выборами. 10 числа первый тур состоялся. Итоговые цифры. Макрон 27,84, Марин Ле Пен. Многие из нас помнят еще того Ле Пена, старого Ле Пена, который тоже баллотировался неоднократно. У нее 23,15, причем 23,15, причем в каком-то моменте она обгоняла. Это определенные там эмоции вызывало, причем эмоцию всех предрекали чуть ли не проигрыш Макрону. Я вот считаю, что, ну, в общем, мягко говоря, не так. Цифры интересные, тут есть о чем погрузиться, но риск для Макрона не очень много. Значит, и вот третья цифра интересная. Это старый коммунист, коммунист весьма технологичный в плане выборов, Жан-Люк Меланшон. Вы его, наверное, знаете. 22% голосов. Это в два раза больше, чем он должен был набрать, чем его там расчетная, там, прогнозируемая цифра. Это много, и вот это интересно, почему так? Ну, еще и разные там карлики, да, понабирали, простаскали голоса. Я вот считаю, вы можете со мной соглашаться, либо не соглашаться, да, но я считаю, что на Макрона повлияли санкции. То, что он не смог до конца встать на какую-то связанную четкую позицию, а вот был дипломатичен и динамичен, и общался и с Путиным, и с Зеленским, и санкции вводил, и говорил, что все-таки надо как-то иначе с Россией разговаривать, да, у избирателей создалось ощущение хаоса. И поэтому избиратель выбрал кого-то еще. И вот частью этих кто-то еще, переток голосов это называется, да, это стал Меланшон. Григорий СПБ считает, что Меланшон — это парижский ЗЮ, имею в виду, что это Зюганов. Но нет, все-таки, конечно, он вот в плане там риторики и пропаганды он более динамичен. Он более динамичен. Он, конечно, популист, он, конечно, там левак, вот как мастер пишет, левак, когда, вот, и... Но вот в этом смысле, да, он, например, придумал на прошлой кампании такую штуку, которая, наверное, войдет в учебники, да. Поскольку он не мог присутствовать по очевидным причинам одновременно в нескольких местах, он придумал трансляцию. И Меланшон выступал одновременно сразу в 6 городах. Трансляция шла интерактивная на огромные стенды. В общем, было это достаточно ярко и интересно. Вот, желтые жилеты не мешали выборам, а за кого они? Желтые жилеты для нас с вами, Денис Сотый, уважаемый, это собирательный образ французской протестной улицы, которая состоит не столько из желтых жилетов, они стали ее таким символом когда-то. Там мигранты, пенсионеры, бомжи в том числе, бездомные, то есть, да? Работники транспорта, фермеры, фермеров особенно много, работники других отраслей, все они в разные периоды, так или иначе выходили на улицу с различными требованиями, в том числе и там, забирая себе символ этот самый желтый жилет. Вот, что интересно, да, там, издание The Economist, например, следило и следит за выборами, и вот оно дает прогноз, что Макрон победит 53 против 47. И второй срок оценивает 78%. Я думаю, что примерно похоже будет, поскольку, очевидно, цифры близкие. Да, очевидно, показалось, что 27,8 и 23,1 — это близко. Поэтому сразу же пошли заявления, что не голосуйте за эту фашистку, да, кто-то сказал из кандидатов. Вы голосуйте за Макрона, уж черт с ним, да. Вот, и из всех оппонентов только Земар, по-моему, сказал, что надо поддержать Ле Пен. А он, Ле Пен был, в общем, основной конкурент. У меня есть соображение, что здесь не только повлияло вот это... внешнеполитическая позиция, потому что Макрон в нее бросился просто с головой, потому что все его оппоненты стали говорить, надо валить из НАТО, надо там больше суверенитета, а ему вот нужно было как-то. Здесь еще история есть чисто технологическая, да, поскольку вот состав кандидатов, очевидно, тоже размывает голоса. Вот этого Земура, я считаю, Земура нанял тупо Макрон, да, потому что своими 7% с одинаковой повесткой с Ле Пен, он фактически у нее и победу-то выдернул. Вот, там есть еще и помельче, те же самые там республиканцы Валери Прекрес, тоже почти 5%, тоже похоже. Тоже и женщина, и на похожей повестке, да, то есть тоже вот, соответственно, да, с Ле Пен-то поработали, в общем, в технологическом смысле. А, как сказал Макрон, нельзя говорить, что дела идут хорошо в нашей Франции, когда ультраправые во всех их формах представляют так много во Франции. Но если сложить 5, 7 и 23, да, то получится больше, чем он вообще-то, да. И кто тут за представительство, соответственно, сотрудник Ротшильдов, да, или ультраправые, большой вопрос еще. Кстати говоря, я удивлен, что Ле Пен после батюшки своего, да, после изменения там риторики небольшой, она до сих пор так популярна. Ну, то есть, не то чтобы я удивлен, мне казалось бы, что вот этот вопрос Магриба, он уже из французской повестки ушел. Оказывается, не ушел. Вот, значит, ну, в вашингтонской прессе пишут, что Ле Пен — это французский Трамп, ни в коем случае допустить нельзя. Потому что она против ЕС и НАТО, что Франция там не будет соответствовать ценностям ЕС, с понятным ценностям, да, потому что все-таки она традиционалистка, как и ее отец. Вот. А и они сразу же выйдут из НАТО. Вот. Но это такой же ужас для Франции, как для США Трамп, а для Евросоюза Брексит. Вот. Ну и соответственно, у Ле Пен там своя достаточно интересная повестка, в том числе и границы закрывать, чтобы замечательные все эти граждане перестали ездить. Явка, значит, 73,69, на мой взгляд, это неплохая явка, но, тем не менее, для Франции эта явка низкая. Макрон в прошлый раз избрался, 76,8 было. А самый низкий показатель был во втором году, в 2002 году, 72%. Ну вот, если у вас есть какие-то мысли по поводу Макрона, Ле Пен, или мы подождем второго тура с вами, вы можете позвонить 8495-7373-948, и мы поговорим. Вот Моня Шнайдер пишет, странно, что они не обвинили Россию во вмешательстве во французские выборы. А он кого-то поляков, по-моему, обвинял. Он, по-моему, поляков обвинял. У нас на работе, Максел пишет, некоторые мужики думают, что Ле Пен — это мужик. Ну, вот, вы знаете, если вы давно следите за этим направлением, там был мужик Ле Пен, но теперь вот уже нет. Я вот не пойму, стратегический инвестор не понимает, Почему кандидаты, которые борются с действующей властью, не могут потом против этой власти объединиться во втором туре? Но это же достаточно стандартная история для выборов. Когда вот есть какой-то сильный оппонент, ему делают таких же, там, схожих с ним, чтобы запутать избирателей. Избиратели, да, слышат там более яркую риторику. Ну, вот Ле Пен там говорит, например, надо там решать проблему, там, не знаю, бедности в кварталах, где живут там выходцы из стран Магриба. Очень дипломатично говорит. Выходит какой-нибудь Земур и говорит, надо всех выгнать к чертовой матери обратно в их Магриб. И не важно, что там есть там колониальные долги, да, Франции так называемые. Вот. И, конечно, людям больше нравится выгнать всех к чертовой матери, чем разбираться с проблемами, да. Вот. И они голосуют за Земура, вот те самые 7%, которых и потом... Не хватает, да. Григорий СПБ вот пишет, Меланшон призвал голосовать за Макрона. Ну, конечно, конечно, это тоже такая история. Расскажите, как отнеслись ваши коллеги-депутаты из Мосгордумы к речи Митрохина, Елена спрашивает. Елена, я не депутат Мосгордумы, и они мне не коллеги, и как они отнеслись, я не знаю, честно говоря. Вот. Я видел, да, видел, о чем вы говорите, да, как-то он там ярко распереживался, что ему депутаты ответили, не знаю. Да. Я иногда смотрю трансляции из Мосгордумы, так, из спортивного интереса, но в этот раз я не видел, не знаю, что они. Вам надо депутатов спросить. Ближайший депутат, который вам доступен, это Роман Георгиевич, который по понедельникам, да, соответственно, общается. Ну, вот спросить его, возможно. Но думаю, что ответ простой. Ну, никак, да. Митрохин столько разных высказываний делал, что, ну, что каждому иметь какое-то особое отношение. Ну, без шуруповерта пришел уже неплохо, мне кажется. Вот. Из интересного, что еще, да? Ну, если вам про Макрона неинтересно, звонков нет, я вижу. А, на всякий случай, 8-495-7373-948. Интересно про Европол. Откопали Европол, а я напомню, Европол тысячу лет назад дискредитированный, там были жуткие коррупционные проблемы вот, и скандалы. Да, вот я суть за давности лет уже точно вам не воспроизведу. Ну, короче, такая организация, как Европол, она существует очень, ну, скажем так, номинально. Вот. И, кстати говоря, тот же самый Макрон говорил, что поскольку Европол дискредитирован, Интерпол не работает, надо новую генеральную европейскую прокуратуру антитеррористическую учреждать и ей все поручать. Сейчас звонок у нас. Давайте звонок примем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, на самом деле, за выборами было интересно подследить. Первое, ну, во Франции, конечно, да, то есть первое, почему, потому что...
Еще в Осетии были выборы, еще за ними можно было подследить, там тоже интересно.
Ну, честно, как бы, наверное, такого интереса не было, что тут надо честно сказать, да, то есть, а здесь мой интерес был в том, что была такая крутая пара, да, то есть Макрон плюс Меркель, как бы женщина и мужчина, да, то есть, а Шольц и Макрон как-то не очень. Показалось, что надо женщину, да, в пару. Такой спортивный интерес появился. Интерес был, победит она или нет.
Ну, кстати, там, смотрите, вы интересную тему затронули, потому что несколько старых традиционных партий впервые выдвинули женщин там. И там было 4 женщины в списке, да, вместе с Ле Пен, в списке серьезных кандидатов. И вот это тоже новизна этих выборов. Вполне возможно, в вашей концепции они и шли, что раз теперь там не Меркель, а этот самый Шольц, надо и нам тоже как-то поменяться.
Да-да-да, ну и так как у Ле Пен как бы больше было, наверное, не знаю, возможности здесь, да, победить, на мой взгляд, опять же, дилетантский. Вот,
конечно, вы знаете, нет, мне кажется, вот честно говоря, вот она настолько, скажем так, проблемна для, ну, назовем это таким, да, западным консенсусом, что они бы положили все бы усилия, да, для того, чтобы ее не допустить. Ну, что-то бы нашлось, что-то бы случилось.
Я согласен. И поэтому во втором туре я думаю, что Макрон выиграет без вариантов.
Да, да, я тоже так думаю. Ну, посмотрим. Да, в наши времена случаются вещи, которые вообще невозможно предсказать. Вообще невозможно предсказать. Вот. И поэтому, конечно, да, вот из логики так. Ну, что там случится, неизвестно. Завтра он что-нибудь утворит такого. И все. Так вот, возвращаясь к Европолу-то. Европол получил Оскар. Не в смысле снялся в кино, по правилам киноакадемии, да, со всеми там этими самыми ЛГБТ-участниками, но что-то похожее, да, он с собой сотворил и точно нетрадиционное. Он приступил к операции «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции Евросоюза из-за спецоперации России на Украине. И об этом опубликовал пресс-релиз. Совместно с государственными странами, членами ЕС, Евроюстом и Frontex, агентство ЕС по безопасности внешних границ, начал операцию «Оскар» по оказанию поддержки финансовым расследованиям государств-членам ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Будет также содействовать расследованиям случаев обхода экономических санкций Евросоюза, обмен данными, в том числе разведывательными. Вот, значит, также дополнительно, да, есть информация о том, что акционные дома Кристис и Сотбис и Филлипс окажут помощь в международном расследовании в отношении активов российских бизнесменов и санкционных списков. Вот, создали специальную международную группу под названием РИПО, российские элиты, доверенные лица и олигархи. В нее вошли генпрокурор США Мерик Гарланд, министр финансов США, Франции, Германии, Италии, Канады и комиссар по вопросам юстиции, и комиссар Евросоюза, да. Вот, и эта группа будет изучать произведения искусства на этих аукционах и вокруг них, чтобы, соответственно, установить, если кому-то принадлежит из России, да, чтобы конфисковать. Американский Минфин также запустил программу вознаграждений за добывание активов клептократии. Те, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, в том числе так называемых российских олигархов, получат вознаграждение до 5 миллионов долларов. Вот. И обложили. Обложили, да. Но самое смешное, даже вот Оскар этот будут искать для того, чтобы, соответственно, кого-то поймать и что-то отнять. Посмотрим, чем кончится. Вот Лазон пишет, говорит, это что, предразверстка, что ли? Ну, практически. Посмотрим, чем кончится, да, но это интересно. Григорий СПБ добавляет, у этой операции «Оскар» руководитель Луи де Фюнес, видимо. Вот, ну, видимо, тут другой руководитель все же, да, но это смешно. Посмотрим. Тем не менее, да, вот, собственно, много раз обсуждалось, да, что как бы жить надо в России, да, и собственно, и развиваться в России, и развивать Россию. Но вот те, кто, соответственно, этого не услышал, возможно, попадет, получит свой Оскар. Получит свой Оскар. А, значит, а если наши ко второму туру найдут лягушатников на заводе, спрашивает Светланыч. Но имеется в виду, видимо, в Мариуполе. Ну, найдут, а чё, никак не повлияет, я думаю. Скажут, что это частным порядком французские граждане, там, я не знаю, что грибы собирали или что-то такое. Ну, вот он же достаточно часто говорит, что вот есть Франция как государство, а есть, например, бизнес, и у него свои, да, эти самые, свои методы, свои цели, свои задачи, а государство им помочь не может. Я думаю, что и здесь. Потому что есть там опыт иностранного легиона, тоже достаточно обширный. Это французский иностранный легион. Мы как-то с вами ЧВК пытались обсудить, но вам было скучно. И, в общем, не стали мы это трогать. Поэтому там рефлексии не будет никакой. И на выборы никак не повлияет. Никто, соответственно, не всплакнет, если что-то там произойдет. Есть еще тема, о которых стоит поговорить. Я думаю, что это мы сделаем уже после выпуска новостей. Давайте послушаем, что там нового, и продолжим наше с вами обсуждение.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это вторник, 12 апреля, день космонавтики. И мы с вами вещаем не только в космос, да, мы с вами вещаем еще ВКонтакте и в Рутуб. Людей смотрит немного, чаты пустые, но, может, оно и полегче, да. Ну, заодно общаемся с нашими традиционными форматами. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Вы знаете, вот есть знаменитая русская поговорка: «С такими друзьями и враги не нужны». Я имею в виду в данном случае огромный эгрегор бытовой зависти, того, что остается за скобками у тех, у кого Запад еще романтизирован, и кто считает, что в Париже везде пахнет Шанелью номер 5, испытывающий это большое заблуждение. В результате я хотел бы воспеть героям славу, а именно взять на себя функции ФСБ, взять на себя частично функции МВД смогла маленькая, и как это говорится, простите, не люблю слово, как говорится, но в данном случае действительно, хрупкая девушка преклонных лет из Великобритании. Зовут эту девушку Лиз Трасс. Она министр иностранных дел, если я не ошибаюсь.
Не ошибаетесь.
И вот от кого бы такое услышать, как, например... Мы будем следить за происхождением каждого евроцента, который тратит русский олигарх. Олигарх – это приблизительно как русский медведь, это то же самое. Если русский, значит олигарх. Пишется одно, читается следующее. «Закончились ваши счастливые дни», – продолжает Лиз Трасс. «Бриллианты в Антверпене, красивые вечеринки на Тенерифе, Канары».
Это Борель и... писал, да, про Сен-Тропе что-то там.
Сен-Тропе, да, ну, конечно же, Франция родная, безусловно, как же. «И закончились для вас бриллианты в Антверпене. Теперь мы будем следить за происхождением каждого вашего цента и каждого его же потраченного и на что». То есть я считаю, что вообще она заслуживает какого-то российского ордена, как минимум. Обратите внимание, какая бдительность, да? И вот эти разговоры, а я хотел француженку красивую да светскую, а выбрал неуклюжую партийную советскую. Человек поехал во Францию, у него предположим, о моем знакомом, сейчас речь в данном случае, печальный опыт быта во Франции. Если француженка готовит обед и сегодня, значит, вас чем-то удивит, значит, что она купит не 5 листьев салата, как положено каждому по члену семьи, а 6 для вас, дорогого, одно. Знаете, я вспоминаю хороший, в связи с этой щедростью возвышенной, значит, сюжет, это, правда, английский ролик британский, значит, «Сегодня мы едим по-итальянски», надпись на экране. Сидит он и она, явно муж и жена по сценарию. Перед ним tomato soup, томатный суп, да, и перед ней томатный суп. А во время зажигания этой надписи она кладет базилик, оторванный, тщательно отобранный, прямо поверх tomato soup'а ее мужа. О чем я говорю? О бытовой, страшной, снедающей. Как сказала королева Дании Маргаретте, она сказала бесподобно, все, что цементирует Евросоюз и вообще европейцев как таковых, это зависть. Единственный движущий механизм – это именно зависть. Вы знаете, я вспоминаю сцену здесь, во французском посольстве, и я ее назову, эту чиновницу, ее звали Мартинь, убейте, не помню и не хочу помнить ее фамилию. Передо мной стояла российская женщина с паспортом, и Мартинь, желая продемонстрировать свое хорошее знание русского языка, произнесла фразу, которую я не забуду никогда. На смертном одре ее буду помнить. Ну как, всю Италию скупили? За Францию принялись? Она хотела быть остроумной. Ей это не очень удалось. Женщина российская неприступна, она выдержит все. Знаете, я вспоминаю с этим милый пассаж армянских ребят в КВН, да? В России есть очень хорошая примета. Если ты как коня на скаку остановишь и в горящую избу войдешь, ты не мужчина. На меня это произвело приятное впечатление. Рад поучаствовать, Александр.
Гурген, мы вот с вами говорим о том, что в принципе, да, страны, ну, скажем так, отдельные представители стран Евросоюза встали на такую благодатную, знакомую им давно нишу каперства, да?
То есть фактически
то, что происходит, это же новое каперство, просто уже они баражируют не океаны, а банки, да? Банки, коллекции этих. Вот вопрос, как вы считаете, а насколько результативно будет эта славная охота?
Вы знаете, главное, чтобы было заинтересованное лицо. желательно, знаете, с какой-нибудь очень легким каким-нибудь психическим отклонением, типа паранойи, а главное, заинтересованное.
Ну, смотрите, можно же яхты в данном случае конфисковывать, как вот помните, была такая история в 90-е, я не слышал, что автомобили угонялись там в Кавказский регион под заказ. Хочу черное BMW с красным салоном. Мы вот искали это, там, BMW и так далее. Здесь же можно яхту таким образом заказать, да, какую-то сказать. Хочу яхту метров 35, там, ну и так далее. Да.
А обратите внимание, я, как мне представляется, понял ваш вопрос. Масштабы такой слежки, да, и ее эффективность. Европейцы в большинстве случаев, я не беру всех абсолютно европейцев, потому что, во-первых, их никого не слышал, большинство из них, но те, которые боятся ударить солидного мужчину, я имею в виду солидного внешне, ударить его женщину и пытать унизить этого мужчину тем, что мы ее ударили. Или еще какой-нибудь абсурд, типа заставить у нее просить прощения за то, что ее ударили и так далее. Вы знаете, это мои зарисовки, причем достаточно юные, из Московской области конца 70-х годов. Как вы понимаете, да, то есть тогда у тинейджера остро стоит вопрос своей социальной адаптации, да, так сказать, жизнь себя в этом мире, да, и своей роли. Вот я обратил внимание на вот такое. То же самое происходит с Евросоюзом в лице, ну, хотелось бы надеяться, немногих его представителей. Хотя при смене обстановки и если найти какие-то болевые точки, вы знаете, можно, например, а европейское законодательство это позволит, значит, выдвинуть иски господину Абрамовичу, да, в том, что он неправильно осуществлял свою роль топ-менеджера в
Челси.
По отношению к Челси, совершенно верно. Понимаете? То есть а кто-то что-то сделал не так. И это будет работать смелее и точнее, чем даже Барневорн. Вот эта служба отъема детей у неулыбчивых родителей, да, в Норвегии. Это полный вперед. Александр, то есть когда, вы понимаете, когда берется латеральный признак, ищется не понятой, а в качестве понятого является сотрудник, тот же, который пришел в квартиру. Это был жуткий случай, мне это описывали, я не присутствовал. Но мне рассказали, как забирали ребенка. Во-первых, ребенка довели до слез. И посмотрели, как мама будет его успокаивать. Мама с определенной уже взрослой иронией. Ну что ты, Бутусик, что ты, зачем? Стасик, зачем ты начал плакать? И так далее. Вы не умеете успокоить ребенка. Ребенок у вас изымается. Знаете, это то же самое, как шведская. Вот мы привыкли к тому, что Швеция такая милая страна, такая хорошая группа. Абба такие, Вольво такие, Икеа, да? Кстати, что самое интересное, Икеа, если воспринимать с точки зрения шведского языка, значит, нет ничего в наличии. Не «интехо», а именно «икео». Это безличное выражение.
Теперь, да, теперь название соответствует.
С вашего позволения я закончу. Мысль была такова, что они осуществляли евгенику до 2003 года. И те многочисленные или немногочисленные, смотря с какой позиции смотреть, чилийцы, которым давали шведское гражданство просто так, потому что они пострадали от Пиночета. Это было, знаете, какие-то было начало 90-х, массовая иммиграция студентов РУДН чилийского происхождения в Швецию. Они там чего-то искали. Барневорн они там искали. I do. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Илья пишет. Я заслушался и проехал поворот. И у Гургена много почитателей среди наших слушателей, они об этом пишут. Вот я тоже всегда рад с Гургеном поговорить. Еще из новостей, менее поэтических, но тем не менее к вам, коллеги и господа, вопрос. Вот Михаил пишет. Просто с европейца, да, ну, видимо, с коллективного европейца, отвалилась как короста наигранная либеральность и появилось дикое злое средневековье, да. Тесное, грязное, действительно злобное, да. А вот в духе каперства тогда они, наверное, скоро перейдут к старым добрым английским традициям, как известно, флотским традициям. Ром, розги и содомия, да. Хотя, мне кажется, по большей части они уже перешли. Вот, хотел вопрос задать. Смотрите, еще новость. Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его тесных связей с Россией. Как вы считаете, что истинной причиной явилось? Вот, Штайнмайер, как в новостях, да, мы с вами слышали, собирался приехать в среду, завтра, то есть, потому что сейчас он находится в Польше. Вот, но Зеленский... цитата, не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве, а другие политики могут прибыть. Это какой-то анонимный источник в Bild сообщает. Решение связано с, якобы с тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел с российским министром иностранных дел Лавровым. Вот вопрос, почему? Почему так? У меня есть своя версия, я вам ее расскажу. Сначала вот «Лимузин» давайте послушаем.
Алло, да, здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Ну, вообще, конечно, Зеленский меня удивил. Не хочется говорить каких-то таких пошлых грубостей, но он ведет себя недостойно, я считаю. Потому что, ну, надо понять, либо у него мания величия уже нездоровая, либо есть какой-то приказ Запада сверху, так себя вести.
Почему с Шольцем можно встречаться, а Штайнмайером нет? Где логика?
Вот не вижу никакой логики, понимаете.
Я вижу, не только я вижу. Он, Григорий СПБ, тоже намекает, да? Бушидо пишет, его просто нет в Киеве, как это где-то на «Изоленте» пошутил. Трофим, он сказал, что да, Зеленский приехал в город Хромакиев, да? Но тем не менее, не поэтому. Я считаю, спасибо, Лимузин, что, так же, как Григорий СПБ, что проблема в формуле Штайнмайера. Дело в том, что Штайнмайер когда-то предложил формулу по имплементации Минских соглашений, их порядок и там ход и так далее. С ней согласились в нормандской группе, и Зеленский тогда присутствовал. И он взял эту формулу и сказал, что вернется обязательно с ответом, даст ответ. А потом он этот ответ, что называется, заиграл, начал говорить, нам надо заново встречаться, но по прошлой части никаких ответов не дал. И, собственно, я думаю, что этот отказ, а вовсе не то, что с закрытием Одесского порта появились перебои с наркотиками, да, этот самый отказ в выполнении, да, и, собственно, есть причина, потому что сейчас... Ну, со Штайнмайером встретиться, и могут всплыть те самые обстоятельства. Те самые обстоятельства, да, вот этой самой формулы по имплементации. Только поэтому, мне кажется, других причин нет. Если вы считаете, что есть другие причины, 8495-7373-948, звоните, обсудим. Вот, если есть что обсудить. Кстати говоря, еще из... таких новостей в Солнечногорском районе, как я понял, да, сегодня задержали подготовленного боевика, россиянина, который воевал на Донбассе, на стороне запрещенного в России правого сектора. Вот у него тоже нашли сегодня много чего. И устанавливают соучастников. Тоже, да, вот есть и такие персонажи в Московской области. Стратегический инвестор считает, просто до этого в Киеве был Джонсон и предупредил Зеленского, что приедут немцы и будут уговорить его сдаться. Очень смешно. Ксен захмуряет нашего мальчика. Вот, значит, так вот, по поводу ФСБ, да. Ну вот, значит, он даже паспорт получил в качестве поощрения за участие там, в боевых действиях и службе в ВСУ, закончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО. Уголовное дело возбуждено. Так, какой туман сегодня на улице, да, тоже обратил внимание. Что там, кстати, по дорогам? 6 баллов и подсуды по Яндексу. Вот так-то, ну, в общем, картина достаточно обыкновенная. 6 баллов вроде немного. Крупные ДТП сейчас один, аварий меньше. Ну и неплохо в целом. Так, хотел еще поговорить по поводу сегодняшних заявлений Владимира Путина. Ну, наверное, не знаю, да, после новостей или сейчас об этом поговорить. Ну, давайте сейчас, да. Значит, что он сказал? Значит, ну, там много, да, много чего, да, он такого важного сказал. Столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно. Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, на столкновение России с этими силами было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Они, кстати говоря, достаточно прямо об этом говорили. Про Кубань, про Воронеж, про Ростов. Это очевидный факт. Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны. Это было так. Значит, что еще? Россия помогает людям Донбасса, а с другой стороны предпринимает меры по обеспечению безопасности самой России. Главная цель — помочь людям, народу Донбасса, который мы признали, вынужден был это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения. Зеленский публично заявил, что ни один пункт Минска-2 не нравится. Вот. И дальше продолжать терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение 8 лет, было просто невозможно. Вот, значит, ход специальной операции идет по плану. Внимательно следит Владимир Путин за дискуссиями в российском обществе и за рубежом. Мы ничего не должны закрывать от общественности, скрывать, но должны освещать боевую работу объективно. Вот, значит, ну, по поводу экономики, что важность поддержки малого и среднего бизнеса, и много по поводу Запада. Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. Об этом там говорят, и у нас говорят, на самом деле так оно и есть. Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны. В этом сложном мире ни одной стране не удастся сохранить свое полное доминирование. Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Санкционный брицклик Запада не удался, финансовая система и промышленность работают. Вот, значит, что еще? Российская экономика и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Тренд на сохранение макроэкономических показателей. Профессиональная работа даст о себе знать в ближайшее время. Здравый смысл на Западе вокруг санкций должен возобладать. Запад не понимает, что сложности приводят к сплочению российского народа. Только они, западные страны, очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях народ, русский народ, всегда сплачивается. Они увидят это, а у самих проблемы неизбежны. Все двери и окна для России никому извне не захлопнуть не удастся. Мы не собираемся изолироваться, а жестко изолировать в современном мире страну вообще невозможно. А такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействия. Из партнеров там присутствовал Лукашенко. Это было на космодроме Восточный. Они там, соответственно, его посетили, обсудили, в том числе единое оборонное пространство, обеспечение безопасности, меры по защите западных рубежей и военно-техническое сотрудничество. Вот, соответственно, тоже Лукашенко много чего сказал по поводу там международной политики, да, на наших отношений, по поводу однополярного мира. Ну, думаю, что, в общем-то, это достаточно ясно, что он говорил. Вот, и вообще, в целом, конечно, там, я так понимаю, мы идем к совместной космической программе, да, посмотрим, что это. Кстати, про космос поговорим. Вот про космос хочу после выпуска новостей поговорить. Значит, Лукашенко упомянул ситуацию в Буче, да, сказал, что подробно обсуждали психологическую операцию, которую провели англичане. Вот. И что у Минска есть адреса, пароли, явки, номера автомобилей, на которых провокаторы в эту самую Бучу приехали. Вот. Ну, в общем, тоже так интриги добавил. Но в целом, да, он там вот какие-то интересные, даже связанные вещи говорил. Например, говорят, что мир никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень бы хотел вернуться назад в комфортную для себя среду, можем сказать прямо, надо об этом забыть. Современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. Острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда, и Вашингтон и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновение, увы, было не избежать, это был вопрос времени и места. Ну вот еще из такого. Будучи здесь, я забыл о всяких санкциях. Мы будем работать по всем направлениям. Вот. Ну и там, что он по поводу торговли сказал, да? Вот такие заявления по достаточно там важным насущным вопросам, да, достаточно давно Владимир Путин, да, не говорил об этом вот там в широком, да, таком формате. Ну вот, соответственно, давайте с вами обсудим, что вы по этому поводу думаете, по поводу совместных, да, это совместное заявление фактически с Лукашенко, ну и вообще по поводу сказанного. 8-495-7373-948. Смешно! С курсом вышло! Люди скупали доллар за 130 в надежде продать за 200. Это пишет нам точка тире. Ну, может, у кого-то получилось там взять по 100, продать за по 120, я не знаю. Александр Григорьевич предоставлял нам оперативную информацию, главное, гнал, главное ее в эфир не давать. Это мастер, там пишет. Лукашенко много чего сказал, раз 20 упомянул деньги. Раз 20 упомянул деньги. Штанмайер засветился, вот 719-й пишет, Штанмайер засветился на политшоу Норкина, где осуждал бомбежки мирного населения Донбасса. Я этого не помню, честно говоря. Григорий СПБ, вместо того, чтобы нам рассказать, что там по корешке, сообщает, что евро продал по 140. Вот, ну, 8-495-7373-948, если есть какое-то мнение по поводу Лукашенко, да, и сегодняшних заявлений Владимира Путина, звоните и обсудим. Вот, если нет, соответственно, тогда не звоните. Что еще Лукашенко такого сказал, интересно, вот. Хотя вот у нас звонок. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, Александр, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Слушайте, а вы заметили, что как-то так вот от процесса с Украиной Лукашенко отстранили? Культурно, но так подвинули.
А что вы имеете в виду? А что, перенесли площадку в Стамбул?
Я активно участвовал вот в переговорах, тра-та-та, заявлял, что без Белоруссии переговоров быть не может, и что, типа, он очень так ярко должен выступать в этом во всем. И сейчас как-то вот последнюю неделю с повестки Белоруссию сдвинули. То есть имеется в виду, что, ну, ты сиди потише, мы сами как-то разберемся, а твое мнение — это как бы вот мнение России.
Ну, вы знаете, сегодня вот на этой же встрече, да, Путин сказал, что переговоры в Стамбуле, в общем-то, опять в тупике, что-то они там опять, да, заменили, да?
По сути, они бестолковые. И, видимо, Александр Григорьевич это все понял, что эта фикция, она от него тоже не должна исходить.
Ну, честно говоря, я думаю, что площадку поменяли по просьбе все-таки украинской страны. Александр Григорьевич, он вообще, если вот Минский процесс-то вспомнить, он вообще для него это ценность, да, потому что это его участие в международных каких-то там политических важных процессах в таком статусе. Поэтому, конечно, я не думаю, что его отстранили, потому что вот даже, скажем так, недружественные России СМИ и эксперты пишут о серьезной роли Лукашенко. Хотя там роль белорусской армии, да, ими, соответственно, ну, очевидно, да, что она очень невелика, если есть, да. Но вот роль Лукашенко лично они отмечают, потому что Путин с ним общается регулярно, советуется, да, и как бы в этом смысле она есть. Я бы не сказал, что его как-то отодвинули.
Но когда он красовался перед европейскими лидерами во времена Минска-2, Минска-1, да, а после того, какую подлянку они ему сделали после выборов, я думаю, что вся эта бравада, наверное, закончилась.
Ну, это правда. Мы в новости переходим. Спасибо за ваше мнение.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это вторник, 12 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И вот у меня есть к вам две темы-то, в общем, да, две темы. Может быть, мы успеем, конечно, обе. Но я хотел поговорить еще о законопроекте, который в космос отправляет иностранный бизнес. Я, конечно, утрирую, я имею в виду, это законопроект по поводу введения внешнего управления иностранными компаниями, которые объявляют об уходе с рынка как бы России, да. Мы это уже как-то обсуждали, когда это было в таких общих чертах, тогда звучало грозное слово «национализация». Сегодня только один там депутат про национализацию Ютуба сказал, тоже очень забавно. Вот, ну вот, есть уже там понятный там протокол, да, как это должно работать, почему это должно работать, и как оно, соответственно, там, может быть, да. И вот эта тема, на мой взгляд, тоже интересная. Поскольку отнять все и поделить, это понятное там, пожелание многих, да, фактически описанное у классика. Вот, но тем не менее, да, достаточно логичная история. Вот я бы об этом хотел поговорить. Хотел бы поговорить про лунную программу сегодня на космодроме Восточной в ходе награждения летчиков-космонавтов. Да, соответственно, Путин сказал, что возобновим лунную программу. Речь идет о запуске автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25». И России нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы эффективно решать национальные задачи развития на Земле, укреплять безопасность, технологический суверенитет, создать передовые разработки в области робототехники, микроэлектроники, экологии и медицины. Запуск «Луны-25» планировался в конце 2021 года, но Роскосмос вот перенес на май 2022. Российская лунная программа рассчитана на период до 40-го, до 25-го планируется облет Луны на новом российском корабле «Орел», пилотируемом в беспилотном режиме, а также отправка автоматической станции на Луну. Вот. Ну и Роскосмос, да, объявил в сентябре прошлого года тендер на изучение вопроса пилотируемых полетов, включая высадку человека на поверхность спутника Земли. В общем, там достаточно много-то уже планов, да, и часть из них реализована. Вот мне интересно, а насколько сейчас вообще актуально? Насколько вообще вот нам нужно там на Луну, да? И есть много мнений по этому вопросу, не только мнение президента. Вот, вот 558 пишет, что батька сказал, что Путин хотел отправить его в космос. Не дурная идея-то, кстати, вот прям не дурная, да? Вот, но я не думаю, что так ставил вопрос. Вот две темы к обсуждению, не знаю, да, там, позвоните, скажите, да, напишите, что мы берем с вами в обсуждение. Сначала Луну или внешнее управление, или внешнее управление Луной и батькой заодно. Вот Олег считает, вот когда запустят Луну 25-ю, тогда и поговорим. Я хочу, в общем, про космос поговорить, да, сегодня день такой, вот смотрите, да, философ Голковский считал, что космос — это потерянная мечта. Потерянная мечта людей там в 50-е, в 40-е, 50-е, даже с 30-х это начинали писать. 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е мечта была о космосе. И в 90-е она для всего человечества потухла. Человечество больше не стремится, оно перестало стремиться в космос даже на страницах фантастики. Оно начало стремиться в радиоактивную пустыню постапокалипсиса, да, в, соответственно, в наступлении зомби-апокалипсиса, в какие-то посткатастрофические вселенные. А космос в мечте закончился. И вот, соответственно, вопрос. Почему у людей, да, пропала мечта о космосе? Неужели он дал нам по рукам настолько, что он показал, что он недоступен, да, что только все человечество, объединившись, может, соответственно, на космос претендовать? Но, в конце концов, были у человечества успехи. Луна-то была достижима, планы на Марс есть. Вот вообще надо нам в космос или нет? Нужны ли нам великие мечты или нет? Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, что касается космоса, я в нем мало что понимаю, но мне такое ощущение, что вот эра героизма в космосе прошла, и наступила какая-то эра более унитарная.
Прикладная, да?
А?
Прикладная.
Да, прикладная. Мы воспринимаем это как что-то, что может, ну, допустим, какой-то спутниковый интернет, какие-то спутниковые передвижения, вот в таком плане. А куда-нибудь там полететь на какой-нибудь Сириус, ну, может, полетим, а не полетим, тоже не беда. Ну, это бог с ним.
Говорит, а почему мечта поменялась? Вот помните, там, Ефремов тот же самый какой-нибудь, да? Ну, там, я уже не говорю, там, Беляев, да? Но это наши. А у них там Саймак, там, ну, и ряд других там фантастов, да? Они же все, ну, человечество было устремлено в космос. Почему мечта-то приземлилась на задницу, извините?
Александр Николаевич, я не знаю, я никогда не была устремлена в космос. Это надо было поговорить с моим мужем, Царством Небесное. Это он отчасти там, так или иначе, ну, как-то был связан с этими разработками. Мне вполне неплохо на Земле, честно говоря. Здесь бы разобраться, потом лезть в космос.
То есть, ну, вы считаете, это... не надо нам на Луну пока?
А что нам делать?
Ну, Александр, гелий-3 добывать.
Не обращайте, я тупая, старая, мне на Луне делать нечего, я считаю, что там вообще делать нечего. Давайте хотя бы здесь разберемся со всем, что есть. Хотя бы с тем, что есть под землей. Знаете, какое-то выражение «подземный космонавт»? Вот давайте хотя бы с этим разберемся. Что
вы имеете в виду 6 этажей Азовстали там?
Нет, я имею в виду не 6 этажей Азовстали, я имею в виду Земли, магму, магму, плазму, что там еще у них есть. Вот это вот я имею в виду с точки зрения геофизики. А потом будем разбираться с космосом, потому что неизвестно, что нас ждет внутри нашей планеты.
Ваше мнение услышал. Спасибо. Вот. Бабка...
А можно мне про законопроект о внешнем управлении?
Давайте не смешивать. Начали про космос. Лучше попозже. Лучше попозже мы с вами обсудим внешнее управление подробно, чтобы сейчас не скакать. Давайте вот сначала в космической теме мы с вами пообщаемся. Спасибо. Бабка на скамейке пишет. А может быть, дело в том, что Земля действительно плоская и под куполом, поэтому космос и в мечте закончился, и так. И стали с ним сложности появляться. Лимузин, здрасте еще раз. Нет, не здрасте, повесил трубку лимузин. Давайте с вами, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Александр, добрый вечер, Алексей, Москва.
Здрасте.
Я думаю так, что эйфория вот эта прошла, больше 60 лет, да, 70-х. Да, люди мечтали, что и яблони на Марсе будут цвести. По сути, вот посмотрите, вот эти капсулы времени, да, открывали, вот то, что пионеры писали в 2000 году, там, да, вскройте.
Нашим потомкам, мы надеемся, что вы уже там покорили космос, да.
А по сути, ничего же не произошло, вот, Александр, вот как слетал Юрий Алексеевич, сказал, крикнул, что Земля круглая, подтверждаю, и вот сейчас они летают, да, Земля круглая. Вот 7-й, 10-й, а вот что, вот абсолютно, что первый полет, я вот, может быть, это сугубо мое мнение, какие-то опыты, да, они там проводят, но вот по сути, почему интерес пропал? Ну, потому что...
Прорывов нет.
Вот, раньше пускали там, да, Вояджер, там вот это, то есть что-то делали, но сейчас, мне кажется, это такую монотонность превратилось. Меняются эти вот экипажи, МКС, а по сути... Пусть открытие, вот открытие, да.
Но прорывы нужны. Ну, то есть следующий прорыв-то какой, понятно. Вот смотрите, да, мы с вами обсуждаем программу «Луна-25», она не нужна. А следующий прорыв очевидный – это колония, да. Маленькая, большая ли, но вот внеземная колония. И ход вот с лунным проектом, он в принципе туда. Если нам нужны вот эти самые прорывы, то надо, наверное, да, с чего-то начинать. Но вот вопрос, нужны ли. Владимир Бонд считает, и я с ним во многом согласен, честно говоря, что в этом году нам не хватает еще только инопланетного вторжения. Вот ковид был, да, соответственно, нынешняя ситуация там санкционная, экономическая вся есть, да, спецоперация есть, но не хватает действительно только военного вторжения. Александр пишет, что вот вспомнить фильм «Гости из будущего», вот верили, что так же будет, да? Верили, что так же будет. Вот. Детям по телеку на лечение деньги собираем, зато на Луну летим. Может, сначала дети, да? Ну, это классическая такая. Если этого нет, вот это ни в коем случае не делайте. Андрей цитирует Рэя Брэдбери. Рэй Брэдбери, кстати, был старый коммунист, если что, да, член коммунистической партии США. Люди – идиоты, они сделали кучу глупостей, придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone не получил взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру, кто знает, каким бы был мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением, пить пиво и смотреть сериалы. Стратегический инвестор пишет: у меня все детство прошло под знаком космоса, потому что папин друг проектировал, испытывал космические скафандры и встречался с Гагарином и Леоновым, подарил мне молнию-липучку, которую я вставил на ширинку в джинсах. Это было круто. Олег считает: космос наше все, хоть что-то светлое должно быть впереди. Лимузин, да, слушаю вас.
Да, да, добрый вечер, да, что-то разъединилось в прошлый раз. А, смотрите, наши героические соотечественники нам дали такой огромный задел в свое время. В общем, мы как бы назвались груздем и залезли в кузов. В общем, да? Наша страна, это вообще престиж нашей страны, космос. И мы в этом кузове, так сказать, гордо находимся и обязаны находиться далее. Потому что, ну, сейчас же ведь очень так принято рассуждать о том, о достижениях Советского Союза. И действительно же это были на самом деле мирового уровня прорыв, который был недоступен никому. И, соответственно, если мы сейчас оставим космос, это будет провал. Я не побоюсь этого слова. Понимаете? Поэтому, да, достижений новых трудно достичь, каких-то вот таких вот открытий новых в космосе. Но программу космическую мы обязаны поддерживать. Пускай мы даже будем там не первые, но мы должны, обязаны быть в первой тройке, как минимум, я так считаю. Вот. А по поводу гостей из будущего, мне в детстве всегда хотелось флипнуть до космодрома. Вот на этой штучке круглой летающей. Я прям, она меня всегда очень так прям радовала. Я думал, что когда-нибудь ее изобретут. И я надеюсь, что... Да ее, наверное, уже изобрели. Просто мы ее так не видим в широком использовании. Скорее всего, какой-нибудь дрон какой-нибудь есть такой, чтобы можно было в него сесть и полететь куда угодно.
Вот как-то так. А вопрос, ну, философского характера. Как вы считаете, прошла мечта у человечества про космос? Действительно оно про банку пива мечтает?
Вы знаете, времена изменились, они все время меняются, разные приоритеты. И вот эта вот эйфория победа, победного такого шествия Советского Союза 50-х, 60-х, послевоенных там годов, да, она сменилась депрессией 90-х. То есть в 90-е насущной проблемой стало, где взять денег и что поесть, и где работать. Поэтому космос отошел там на второй...
Так ведь это не только у нас, это во всем мире. Я говорю, во всем мире у человечества мечта ушла, она сменилась. Человечеству больше не надо на Марс, Рэя Брэдбери, да? Человечеству надо в зомби-апокалипсис, да, и прятаться в супермаркете, чтобы жрать было и патроны были.
Мы судим о загранице по тому печатному, так сказать, по той печатной продукции, которая до нас доходит, и у них там печатается. Кто рулит этой ситуацией, мы не знаем.
Я исключительно по литературе сужу, но вот правда. У нас же в литературе фантастическое изложено направление. Вот куда российская фантастика сейчас нас отправляет в своих мечтах? Либо в, скажем так, где бородатые гномы бегают со всякой фигней, да? Либо где этот самый какой-нибудь десантник попадает в тело, я не знаю, ну куда-то в историческое, да? И опять же, назад, да? Назад, в прошлое они нас отправляют. Вот.
Ну, потому что, видимо, тема была исчерпана так почти совсем, и нашли какое-то новое направление, и я уверен, что через какое-то время, через 20-30 лет мы вернемся обратно к этому, потому что вырастут новые люди, которые не знакомы с нашей литературой, которую мы читали в 80-х. Потому что любое творчество, оно все равно же про деньги. Ну, вам же хочется продать свое творчество. Соответственно, рекламировать и прочее развивать в каком-то определенном направлении люди специально этим занимаются, собственно говоря, чтобы продать творчество. И, так сказать, законодателем моды являемся не мы, к сожалению. Поэтому мы читаем...
Я с вами не согласен, потому что то, что касается жуткой русской фантастики про попаданцев, мы тут законодатели еще какие, да. Правда, это не потребляет никто, да, но вот я просто вижу, что поменялся контекст. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Хотела сказать, что космос нам, безусловно, очень нужен. Потому что космос — это разработка программного обеспечения для спутников. Потому что космос — это... инженерной разработки, потому что космос это в конце концов маленькие помидорки, которые выращиваются на космической станции. Понимаете, это прорыв во всех науках, во всех, комплексный. Да, скорее всего, на гражданке осядет мало, но что-то же осядет. Это же действительно гигантское движение вперед.
Вы мне рассказываете рациональную логику. Это действительно так. Да, космос в прикладном смысле — это двигатель, да, многих направлений промышленности. там, это инновации, да, там, какие-то новейшие разработки, которые потом применимы, да, в жизни, которые возвращаются из космоса, как бы это ни прозвучало, в нашу жизнь. У меня-то вопрос
не
больше обывательский.
Это зарплаты сейчас. Это люди, которые сидят, работают над программным обеспечением. Это люди, которые в своих лабораториях скрещивают, я не знаю, томаты с базиликом, понимаете? Это сейчас делается. И люди думают, и люди развиваются. И они здесь и сейчас, понимаете? Это не когда-то в будущем к нам спустится.
Но, честно говоря,
вот здесь и сейчас.
Честно говоря, здесь и сейчас вот я бы поспорил. Вот гелий-3, где смотрите, мне здесь и сейчас достанется?
У меня есть тот помидор, который выращивает биолог, как раз она его выводила для космической станции.
Я его выращиваю
на своем огороде.
Он один?
Ну, он у меня один, у меня огород маленький. Великолепная штука, занимает 30 квадратных сантиметров места с дикой урожайностью.
Ну, прикладное применение это где? Вот где в магазине любом?
Ну, это помидоры, это маленькие помидоры, да. Ну, наверное, это надо внедрить полностью, но это уже на уровне государства, и, наверное, это уже...
Я к тому, что про здесь и сейчас, вот в обывательском смысле, очень тяжело, да, очень сложно. Это все, да, планы достаточно амбициозные, как он, ну, мужчина, который свой автомобиль туда в космос отправлял. Я все-таки хотел поговорить про ощущение мечты, да, про вот то будущее, в которое мы как-то стремимся. Мы же не стремимся в будущее, где есть маленький урожайный помидор, да. Он наше будущее никак не формирует, он мечту не формирует. Мы не мечтаем о помидоре. Мы не мечтаем о, я не знаю, там, ну, каких-то там новых там чипах, да, которые будут изобретены в процессе, да, развития космоса. Мы мечтаем о достижениях человечества. Человека, да, что он вот опять как за какие-то там границы, пределы вышел. Слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Вадим, Подмосковье. Ну, у меня такой взгляд, что космос превращается в опасную химеру в плане того, что мы, думая, что мы куда-то можем переселиться, мы совершенно изгадили Землю, и вот эта идея о колониях на Марсе, Луне, это все настолько вредная вещь. Биология несовместима с космосом. Только когда человек примет другую цифровую форму, тогда ему может и летать не нужно будет. Он может воссоздавать любые условия, знать там, что такое Сириус и зачем туда лететь. И доказательство этому тому, то, что никакие инопланетяне за миллионы лет не прилетали сюда. Нет ни следов, ничего. Так что я думаю, что эта вся идея с полетом, ни двигателей таких нет, соответственно, каких-нибудь ионных, ничего. Нам надо заниматься Землей и практическим космосом. Вот там разведка, связь и все такое. Спасибо большое.
Спасибо. Про цифровую форму не понял, но ладно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Конечно, это великий прорыв Советского Союза после страшной войны такой. Я все прекрасно понимаю. Но когда наши офицеры из космического центра опускали мир в океан по баллистической траектории, им вызвали скорую помощь. И знаете, как прозвали Коптев, Клебанов, Касьянов? Это куклус-кланы, которые убили нашу космонавтику. И американцы влезли нам на шею и влезли в космос. Понимаете, в чем дело? Какую страшную вещь мы совершили в 90-е годы. Вот это страшно. А космос нужен, конечно. И женщина правильно говорила, и все. Ну, конечно...
Ну, в общем, про помидоры я понял. Не, про помидоры говорить не хочу. Про мечту хочу. Расскажите мне про мечту лучше. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Александр, как человек, который делал свой диплом в «Звездном городке», к сожалению, вынужден констатировать. Мечта ушла. Ушла давно, ушла у моего поколения 40+. Мечты о космосе, по крайней мере, я не слышу от своих друзей и коллег 30+, 20+, и так далее. И причем, к сожалению, да, время от времени, когда мы с моим одногруппником встречаемся, общаемся, никто из них и детям своим не рассказывает о космосе. Сейчас другие задачи у каждого из нас другая проблематика. И, может быть, в определенной степени какие-то другие мечты.
Ну вот смотрите, вопрос очень простой. Когда человечество мечтало о космосе, да, оно не жило лучше, чем сейчас. И да, жрать да, было да. Похуже, да, ну, честно говоря, да, и там интернет не было, и каких-то таких моментов не было. Но мечтали вот о прорыве туда, выход за пределы. Почему сейчас мечтают, там, почему космос, смотрите, вот если брать там зарубежную фантастику, космос по ней с нами уже случился. Много-много лет назад у нас был космос, а потом вот, собственно, он закончился. То есть все события какие-то там масштабные в космосе, те же самые «Звездные войны», это в прошлом у нас, не в будущем. Вот вопрос, почему у нас в будущем-то нет космической мечты у человечества?
Мне кажется, что нам очень красиво в свое время это рисовали. А сейчас нам рисуют абсолютно другие картинки. Мы сами себе редко когда придумываем эти картинки. В основном мы воспринимаем то, что нам рисуют другие. И монетизация другой направленности, те той же самой зомби направленности, да, которые...
Ну, смотрите, говорили. Вот Алексей Николаевич Толстой был такой, да? Помните такого, Алексей Николаевич?
Очень давно, но помню, да.
Написал он «Элиту» о путешествии землян на Марс, да? Угу. В 23-м году в городе Петрограде. И вы хотите сказать, что он что-то там монетизировал нас с вами?
Я хочу сказать, что у господина Алексея Толстого были абсолютно другие приоритеты, чем у тех людей, которые живут сейчас. Ему не надо было ничего монетизировать. У него в голове этого не было. У него в голове было написать о элиту. Он получал от этого удовольствие. Сейчас же люди получают удовольствие, к сожалению или к счастью, от другого.
То есть люди поменялись, и мечты другие. А какая же мечта у нас сейчас? Ну, не у нас, я имею в виду у человечества. Чтобы что? Желудок набить? Ну, эта мечта у части человечества тоже была, да? Ну, какие-то... Вот космический кот, например, пишет мне это сообщение в 20-й раз. Только принципы социализма с большой буквы спасут Россию и мир с большой буквы. Позволят покорить космос. Слава Гагарину, слава труду. Нет, садитесь два. Не спасут вас, в принципе, социализм, если до сих пор не спасли. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте. Ну, по поводу мечты, Андрей и Дмитров, что могу сказать? Ну, наверное, человечество вот с этими мечтами, почему сейчас не мечтает о космосе, разбилась реальность. Мы выяснили, что двигатели, которые нас домчат до планет, к сожалению, создать не можем. Я вот помню, еще при жизни встречался с Алексеем Архиповичем Леоновым. Он говорил, что когда жив был Королев Сергей Павлович, то они были уверены, что на Луну-то они уж точно долетят, но до Марса, наверное, уже не хватит, как говорится, по возрасту уже, да, их заблокируют. А потом человечество ударилось в коммерциализацию, выяснилось, что двигатели, прогресс отстает, двигатели создать не можем, все это упирается в большие деньги. Чтобы сделать какой-то серьезный прорыв, нужно, чтобы объединялось чуть ли не все человечество, и, ну, мечты разбились в реальность.
Вопрос у меня к вам. Мечта закрыта навсегда или она отложена на какой-то период?
Тут, да, говорю, на самом деле ответ-то банальный. Вот пока не будет прорыва серьезного в двигателестроении, вот то, что было у Циолковского, там фотоны и так далее, двигатели, вот пока не будет что-то серьезного, либо мы откроем какие-то варианты вот с порталами, да, как что не обязательно обладать скоростью света, чтобы перемещаться во Вселенной. Ну, одна из альтернативных, скажем, теорий. Вот. Но вот пока не будет какого-то прорыва, вот я говорю, все слишком разбилась реальность.
Понял. Но чтобы прорыв был, над ним же надо работать. Если сидеть и мечтать о банке с пивом, да, и вкусно жрать на диване, то и не будет. И не будет это. Вон Катя пишет. Илон Маск-то работает. Но это отдельная там тема, как он работает. Мне понравилось сообщение, Владимир Бонд написал. Вот нужно еще вот так можно сформулировать, да? С Луны проще американцев бомбить, если что, да? Это к вопросу, да. Если какое-то прикладное приложение космической мечты и программы «Луна-25». Я надеюсь, все-таки, да, у человечества появится мечта про будущее, мечта про космос, про галактики, планеты. Потому что человечество должно куда-то стремиться, а не только стремиться потреблять. Вот я надеюсь, что мечта не умерла, а отложена. Ну, посмотрим, что скажут по этому вопросу наши с вами дети. Сейчас новости, после продолжим про внешнее управление.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве. День космонавтики. Вторник, 12 апреля 2022 года. Обсуждали космос, и сейчас будем обсуждать внешнее управление. Вот, и вот прочитаю одно сообщение, да, чтобы тему завершить. Ярослав написал 10 раз уже. Пока человечество не поймет, что разрушениями и войнами развития не добиться, что нужно созидать и взаимодействовать друг с другом в освоении космоса, а не разрывать отношения, практическое решение тех или иных задач так и останется в мечтах о далеких планетах. Так, в наши реалии давайте вернемся. Итак, в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает введение внешнего управления иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Главная цель – защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику. Но введение коснется тех компаний, которые ушли с рынка без очевидных экономических причин, но их работа влияла на стабильность экономики. Вот, соответственно, Путин ранее поддержал эту идею, да, была дискуссия, и, соответственно, вот цель вводить внешнее управление в случае критической необходимости защиты национальных интересов, да. Вот, значит, говорили про национализацию, итогом, значит, что это будет, да, вот, чтобы людей не увольняли, да, чтобы к ликвидации и банкротству там намеренному они не шли. Вот, значит, ну, и, собственно, там продолжали эти предприятия работать. Решение о внешнем управлении будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвитии. Вот, значит, два способа, да, ну, суд может блокировать активы компании, чтобы их не вывели за рубеж, значит, доверительное управление, пакет акций иностранцев на 18 месяцев передается с возможностью продления, вот, ну, и компания управляется в рамках обычного корпоративного права, однако крупные сделки одобряются и самой международной комиссией. И второй вариант. Внешняя администрация в такие же сроки несет обязанности гендиректора внешне управляемой компании. Мне кажется, наиболее популярной. У собственников с более чем половиной акций есть возможность обратиться в комиссию, чтобы возобновить деятельность и продать свою долю. Или продать свою долю. Только второй сценарий предусматривает ликвидацию компании или банкротство. Вот. Ну и, соответственно, под внешнее управление может попасть компания, которая на 25% принадлежит лицу из недружественного государства, имеет существенное значение для экономики. Вот, ну, в общем-то, и могут они ее и продавать. Национализация не звучит, передача государству или там отчуждение в пользу государства тоже не звучит. Вот такая история, да. Что вы по этому вопросу считаете? Как вы считаете, работоспособная схема, надо ли ее действительно вводить, не надо и так далее? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, алло, здравствуйте. Да, я поддерживаю введение внешнего управления, потому что это как минимум сохранит рабочие места, и, насколько я знаю, в дальнейшем, и в случае, если иностранные компании откажутся от этих предприятий, их будут передавать национальным предпринимателям. То есть это фактически национализация экономики, не путается государственным экономикой. Спасибо.
Пожалуйста. Внешнее управление. Все эти предприятия используют зарубежные технологии, в большинстве случаев сырье. Не всегда и не так. Внешнее управление будет эффективно только там, где используется отечественное сырье. И можно импортом заместить запчасти и оборудование. Ну, не всегда и не так. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Буквально 3 секунды набирал и сразу же попал. По поводу внешнего управления. Сейчас все действующие управляющие, арбитражные управляющие, конкурсные управляющие очень внимательно ждут этих вот развития этой темы, потому что это большой фронт работы для любого управляющего. Я сам тружусь в этой сфере, в сфере банкротства. Вот, но, естественно, никто не знает, по каким критериям будет проходить выбор управляющих. Вот, и
определенные... Но вот эта комиссия вроде будет определять межведомственно.
Ну, вы же понимаете, как работает наша система.
Ну, то есть вы считаете, ничего не получится, все провалят, как обычно?
Нет, получится, но это будет такой достаточно большой вкусный лакомый пирог, за который будет серьезная борьба. Ну, а кто будет работать над этим управлением, будущее покажет.
Ну, я думаю, что ближайшее будущее покажет. Давайте с Анной поговорим. Она хотела над этим высказаться. Здрасте, Анна.
Да я хотела высказаться. Я просто не думаю, что кто-то будет путать внешнее управление при банкротстве с внешним управлением в данном случае. Значит, я этот закон не могу сказать, что изучила, я его просмотрела. Вот с сыновьями старшими, этот, в общем, они и экономисты, и управленцы, это мы, конечно, им ближе, но еще не разговаривала. Значит, что меня насторожило? Я так понимаю, что внешнее управление будет осуществлять структуру Центробанка. Это напрямую есть в проекте закона, да? Но там написано «и иные уполномоченные структуры». Вот меня интересует, что это за иные уполномоченные структуры? Нет, я понимаю, что это государственная структура, тут другого-то не дано, это не какие-то частные шарашки. Но вот меня это интересует. Второе, что меня интересует, будет ли это внешнее управление согласовывать свою политику, ну, неважно какую, кадровую, экономическую, финансовую, с собственниками этих предприятий? Или мы будем действовать самостоятельно? Потому что это очень серьезный вопрос, применительно вот к сегодняшнему дню. И третье, что мне очень не понравилось, это управление вводится на 18 месяцев, как вы совершенно справедливо
говорите. С продлением еще на 18.
С продлением, с пролонгацией еще на 18 месяцев. И это мне тоже не понравилось. Такими сроками ограничивается 3 года. 3 года для планирования действия любой компании, простите, но, на мой взгляд, это очень мало. Это вот что-то сиюминутное. Но я еще раз говорю, я не экономист, и я не управленец. То есть я управленец, но хреновый управленец. Я вот знаю, вот то, что у меня есть, вот этим я могу как-то более-менее управлять. Но вводить какие-то на 3 года, ну, это не серьезно, потому что в каждой компании есть директор по развитию, ну, уважающий себя компанией. А это крупные компании. Мы сейчас говорим о крупных компаниях. И директор по развитию будет управлять на 3 года. Ну, это что такое?
Ну, вы рассуждаете все-таки в категориях, ну, такой достаточно спокойной жизни. А тут, смотрите, люди собрались бежать. Фактически бежать по идеологическим причинам. 5000, 3000, 1000, да, сотрудников остаются за бортом. Для того, чтобы этот процесс, соответственно, остановить, вводится как временная мера вот эта история. Дальше два варианта, как я понимаю, да, я не, тоже не юрист, да, не экономист, не кризисный управляющий и так далее. Два варианта. Либо они возвращаются и работают, либо, соответственно, передают бизнес тому человеку, да, который, соответственно, ну, может находиться под санкциями, да, в отличие от них. Либо бизнес продают, и уж 3 года точно хватит для принятия этого решения. У них же это не там забирают, там не отчуждают, а просто вот вводится такая история, да, чтобы не вредить российской экономике, чтобы рынок труда не разрушать, да, чтобы этих людей, соответственно, не оставить без денег, кто там работает. Вот я так понимаю.
Да, возможность возврата в нашу страну в этом законопроекте предусмотрена. Я обратила на это внимание. Причем, я бы сказала, очень лояльная возможность. Но в любом случае, понимаете, Александр Николаевич, если бы вот была спокойная, если бы сейчас было спокойное время, я бы как раз сказала, что на 3 года планирования, возможно, бы и достаточно. А поскольку у нас сейчас время, мягко выражаясь, неспокойное, то для меня вот срок 3 года – это очень маленький срок. Это, как сказать... Ну, как-то уж совсем убого.
Ну, мне кажется, что в течение там первых 18 месяцев, да, будут возможности оперативно внести коррективы в этот законопроект и применить, соответственно, дополнение.
Ну, это вот опять, вы знаете, это вот опять. Мы сейчас закон примем, а потом будем его дорабатывать. Вот мы сейчас Уголовный кодекс приняли, а потом мы будем его дорабатывать.
Вот ну, американцы приняли, этим...
А потом мы 25 лет снимаем.
Американцы этим занимаются лет 200, ничего им не жмет, честно говоря.
Ну, мы-то этим никогда не занимались. Мы-то, по идее, этим никогда не занимались.
Ну, то есть вы хотите принять некий кодекс, да, сейчас, чтобы он действовал лет 300, да, и по нему, соответственно, жить?
Нет, я хочу другого. Я хочу принять какую-то, как бы вам это сказать, какой-то каркас, от которого можно отталкиваться, чтобы каждый раз не бегать в Государственную Думу с изменениями к закону. Вот чего я хочу.
Пусть бегают. Я считаю, что они вот работают, это их работа, пусть занимаются. Если нужно, соответственно, разрабатывать, да, новые там стандарты, новые формы законодательства из-за изменившихся обстоятельств, которых не было в нашей жизни, не бежал от нас, сломя голову, условный Макдональдс, да, то пусть они занимаются, они для этого и есть. Я вот тут проблема...
Да бежал от нас в свое время, в свое условное, ну, если не Макдональдс, то какой-нибудь тот же Сименс. Вспомните государственный капитализм. Вспомните, бежал же точно так же.
Ну, в общем, ладно. Посмотрим, как оно будет. Я думаю, что мы увидим буквально там через пару месяцев.
Очень надеюсь, что я до этого не доживу.
Ну, зря вот так, зря вот так. Ну, мы вас очень любим, да, и желаем вам здоровья и жизни долгой. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. А что же это получается? Значит, кто-то решил бросить свою родину, уехать за границу в тяжелый момент, и ему надо еще... у него выкупить его бизнес и дать ему денег, чтобы он с собой увез. Так, что ли?
Нет, не так. Вы неправильно поняли. Нет, не так. То есть я понимаю, что вы хотите все свести с категоричному. Надо его за задницу схватить, к стенке поставить, шлепнуть, и тогда вот это и будет ему внешнее управление его жизнью. Ну, все в жизни несколько сложнее, да? Вот. Мы же действительно не хотим уподобляться тем, кто поступает, соответственно, вот иначе, скажем так, да? Вот, поэтому, мне кажется, вполне гуманная история. Конечно, эмоционально национализация Макдональдса, да, национализация там, чего, я не знаю, чего-нибудь еще, да, она же звучит прям красиво, да, в пользу, обратить в пользу государства. Раз они экономике страны хотят нанести ущерб, вот мы и так. Но мы не исключаем себя из мировой экономики. В любом случае, там, мы остаемся ее частью, даже если какие-то страны и какие-то компании, да, по своей воле или под давлением от этого отказываются. Вот, ну и, мне кажется, вполне, как бы, достаточно понятная история. Более того, я думаю, что на нее пойдут много собственников. Потому что проще остаться работать под внешним управлением, чем не работать вообще. И тем самым и не попасть под санкции, можно будет пальцем показывать, это вон они там внешнее управление ввели и занимаются. Я-то ни при чем. Вот. А потом можно будет спокойно вернуться. Да, и рамка, да, вот этот самый каркас закона это позволяет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, добрый день. Андрей меня зовут. Вы знаете, мне кажется, отнимать ни в коем случае нельзя. Потому что, как бы там ни было, а собственники предприятия, они сейчас в какой-то степени заложники. И... заложники всей той ситуации, которая сложилась. Алло.
Да, я слушаю вас. И да, что, и что?
Понимаете как? Они же граждане своих стран, своих государств. И, ну, не могут они пойти против того, чтобы, скажем, вот так, поменять гражданство и остаться здесь, потому что здесь бизнес. В конце концов, это и не патриотично в том числе. Поэтому,
ну, то есть, если он на 25%, соответственно, принадлежит, вот на 25% он должен и свалить, но не нас тоже.
Ну, согласен, да, но компенсация должна быть, потому что иначе потом никто к нам сюда не поедет. И если, скажем так, они какое-то время работали у нас, приносили нам доходы, давали нам рабочие места и так далее, это же все равно...
Какие альтруисты, правда? Вот сами они себе ничего не зарабатывали, да?
Ну и себе зарабатывали, конечно. Почему я и говорю, что компенсация. Я не говорю, что просто выкупать у них и все там по рыночной стоимости. Но компенсация какая-то. То есть не чистая национализация. Пришли люди с маузерами в кожаных этих самых и отобрали. Вот этого, мне кажется, опять, может, я и не прав. Вот этого быть не должно.
Я с вами согласен, но потому что, я говорю, эмоционально такие решения очень простые, а рационально это плохо. Вот, мастер спрашивает, почему у Абрамовича можно отобрать Челси, а у Рено нельзя отбирать Фрамус? Ну вот, кстати, тоже. Да, ну потому что мы не они, да, мы не они. Хотя это тоже к нам такая частая претензия. Почему мы не как они? Давайте всех шарахнем санкциями так, чтобы их кровь из глаз текла. В эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. Ну, я считаю тоже, что ничего национализировать не нужно. Может быть, как вариант внешнего управления рассмотреть, например, такой момент, как перевод этих предприятий в франчайзинг, то есть пытаться договориться, да, то есть, потому что, ну, понятно, что там, естественно, на них точно так же давит свое правительство, но если вариантов никаких не будет, да, либо они говорят, что там, ну, условно, мы там через 3 года вернемся, мы согласны, но, с другой стороны, это все-таки тоже должны быть какие-то уже другие условия по возврату данной компании на рынок. То есть увеличение заработной платы, там, да, открытие там дополнительных точек. Причем, потому что если мы говорим о Макдональдсе, да, то это Россия, это рынок где-то от 10 до 15%, как говорят эксперты. И это достаточно ощутимый рынок для них. Но как вариант, я говорю, предложить им, может быть, перевести предприятие во франчайзинг, как вариант. Почему нет?
Ну, тоже, кстати, нормальная история. И Макдональдс во франчайзе работает. И он в Пулково был, ну, на выходных, да?
И работают во франчайзе.
Вот, в Пулково работают.
Причем работают сейчас те, которые именно, вот они работают, те точки, которые именно во франчайзинге находятся. Но при этом компания точно так же будет продолжать что-то зарабатывать.
Ну, там много сложностей, да, но в целом идея вполне здравая. Но в конце концов, да, вот, например, Coca-Cola, которую, да, тоже упоминают в этом смысле, или, не, PepsiCo, по-моему, наврал я вам, PepsiCo, да, они, по-моему, вообще новый бренд, просто 2 новых напитка вводят и все. То есть формально не работают, они формально, вот, там, та же самая кола, только в профиль, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. У меня, ну, я, во-первых, за внешнее управление, но по поводу национализации просто ремарка. Некоторые люди не понимают, я так понимаю. Национализация – это всегда за деньги. Другое дело, там, как оценивается это там, это не отобрать просто так. Это экспроприация называется, отобрать просто так. А третье, что хочу сказать, я уверен на 100%, что вот как раз с их стороны будет экспроприация и много чего у нас потом. Ну, например, будут что-то там компенсировать Украине, возможно, и заграничному правительству, это неважно уже. Вот, то есть вот мы дождемся, что вот они-то у нас будут забирать.
Но они уже пытаются это делать. Же он Оскар целый Европол объявил. Уже Сотбис ищет русские картины олигархов, да?
Ну, пока что они ничего не отбирают, они пока что блокируют. И, например, тот же Челси Абрамовича, ему разрешили именно продать. Вот, и все остальное чисто пока что заблокировано. То есть судов не было, ничего не пока не отобрано.
Ну, я думаю, что как бы я думаю, что они будут действовать в этом ключе. В конце концов, да, стоит. Спасибо за ваше мнение. В конце концов, стоит вспомнить, что санкции, их введение, оно не зависит от текущей ситуации с СВО, да, со специальной военной операцией и с прочим. Они бы все равно были бы введены, это обсуждалось. Просто мы уже это как бы не помним. Я считаю идею с внешним управлением неприятной, но необходимой. Как бы в этой ситуации, да, это нормальный такой выход. Более того, я думаю, что, как я уже сказал, да, многие компании, да, на это пойдут сознательно. Потому что это способ сохранить бизнес и сохранить прибыль и так далее, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. Вы знаете, несколько моментов хотел сказать, потому что слушать тяжело это вот с профессиональной точки зрения. Да, первый момент это то, что...
А у вас какая профессия, вы говорите, с профессиональной точки зрения?
Ну, я юрист.
А, давайте, расскажите, да.
Ага. Вот хоть одну российскую компанию назовите, которая при увольнении или при отправлении людей в простой выплачивает там по 10-12 окладов. А, вот такого,
слышал про 4. Слышал про 4. Вот. Про 10 не слышал. 100,
да? То есть стандарты 7-10 по окладов это стандарты западных компаний. Но это первый тезис, да, вот для всех тех, кто хочет поскорее зайти туда на внешнее управление и все это поделить. Для этого надо источник найти, вот что они будут делить и каким образом они будут интересы этих работников защищать. Ну, кроме самого западного работодателя, никто лучше интересы своих работников не защищает. Второй момент – это отрыв, ну вот все разговоры про франчайзинг, про цепочки продаж и прочее-прочее, надо реальность понимать, она такова, что все эти западные компании инвестировали десятилетиями в своих поставщиков, в эти средства производства, в свой бренд и ну вот в уникальную концепцию. То есть невозможно ее заместить. Чем заместить? Ну, то есть, условно, табуретками, стульями, там, все то, что разрабатывается на Западе, ну, специальными отделами из сотен дизайнеров. Еще момент такой, что, конечно, все эти компании, они в большой степени...
То есть пусть уходят, так уж и быть, да? Вы об этом хотите сказать?
Нет, я вообще против... Нет, я против этого честного закона. Я считаю, что это путь в никуда, это путь в разворовывание чужого имущества. И вот тут энтузиазм, который у слушателей по этому поводу, ну, это вот люмпинский чистый подход.
Вот. Ну, то есть вы считаете, что они все всем выплатят, никого не уволят, выплатят 100-500 окладов, а мы как-то проживем без, соответственно, этого бизнеса здесь?
Ну, они о обязательствах позаботятся лучше, чем о них позаботится конкурсный управляющий, который вот вам раньше звонил и который все говорил, что это будет лакомый кусок. То есть, конечно, они...
А что же вы за них так переживаете, скажите, пожалуйста? Почему вы не переживаете за нашу экономику?
Нет, я там работаю, и я на эти деньги живу. Я не хочу работать вот с такими
конкурентами. А, ну то есть вы на стороне, собственно, западных компаний, да, в этой логике?
Да, полностью.
Потому что вы на них работаете. Может, вам гражданство поменять тогда, чтобы переехать вместе с ними?
Ну почему? А я не хочу его менять.
Ну так не бывает, понимаете? Рано или поздно каждому придется выбирать сторону. Вот ваш, наверное, черед пришел, да? Мой там черед пришел достаточно давно. Черед слушателей, кого-то пришел, кого-то... Вот, тем не менее, тема интересная, последим, как она будет работать, что же там западные компании скажут своим сотрудникам, чего не скажут. Вот, ну а мы с вами продолжим завтра.